Глава 17. Попытки проникнуть в мозг продолжались безостановочно, словно тварь, что их предпринимала, не была живым существом, умеющей делать выводы из неудач. Скорее, здесь чувствовался какой-то механизм. Бездушный и безэмоциональный, выполняющий свою работу, не задумываясь о том, какой результат получается. Сказано «защищать дом», проникая всем в мозг, вот она и трудилась, не покладая лап. Внутреннее убранство поместья дворца полностью соответствовало внешнему виду. Все было отделано мрамором, повсюду находился шурганский фарфор, красивые скульптуры, массивная деревянная мебель, вызывающая черную зависть. Некоторые столы я бы с удовольствием забрал себе, было бы куда. Второй этаж мало чем отличался от первого. Все та же красота и богатство, помноженное на безразмерное желание тратиться. На мой нескромный взгляд на то, чтобы создать такой домик, потребовалась сумма, сравнимая с годовым бюджетом империи. Порядок цифр мне был неизвестен, но воображение подсказывало именно такое сравнение. Первого человека я встретил на втором этаже. Слуга или кто-то очень похожий на слугу по стилю одежды занимался протиркой пыли. Очень подмывало пройтись анализом, но мне стоило беречь ману. Учитывая, что в доме находится прожигающее мозги существо, вряд ли здесь могли водиться посторонние, так что я вполне спокойно открыл дверь и вошел. Слуга проигнорировал мое появление, продолжая работу. Я подошел ближе и, сделав виноватый вид, спросил. «Не подскажешь, где происходит усиление?» «Что-то я окончательно заблудился. Мне приказали сопроводить епископа, но, видимо, решили, что я знаю, куда идти. Уже полчаса тут плутаю. Кажется, даже выход найти не смогу». Слуга выпрямился, и я, наконец, увидел странность в его внешнем виде. Человеком это существо не было. На меня уставилась черная бездна глаз, а мертвенно-бледная кожа была такой прозрачной, что не скрывала жуткую сетку синюшных вен. Складывалось ощущение, что это существо является утопленником, вылезшим из воды, натянувшим на себя добротную одежду и принявшимся управляться с хозяйством. От взгляда страшного монстра у меня внутри все взбунтовалось. Возникло желание срочно сбежать из этого дома и никогда сюда больше не заходить. Даже столы больше не выглядели настолько привлекательно, раз их протирает такое чудовище. С трудом справившись с желанием сбежать, я остался стоять на месте. Разве что, наконец, сообразил и активировал анализ. «Скрон с ней с маной. Информация важнее». «Низший зомби. Темная нежить. Время существования 3 дня. Осталось 1 день». Кажется, у меня челюсть упала куда-то в район подвала и, пробив его, провалилась ниже. На такие глубины, где никогда не бывала ни одна живая душа. Нежить. Твари, которыми мамашки пугали своих детей, рассказывая страшные сказки, но в существование которых никто никогда не верил. Куда проще поверить в темных измененных тварей, чем в то, что труп может встать и начать ходить. Пусть даже на 3 дня. Осознав, что я не собираюсь ничего делать, слуга отвернулся и вернулся к своей пыли. Только сейчас я понял, что его движения были механическими, неестественными. Понимая, что могу навлечь на себя страшную беду, я врезал стальным клинком в основание шеи слуги, прерывая его работу. Тело рухнуло на пол и больше не шевелилось. Но не убийство нежити было моей задачей. Откинув брезгливость, я начал расстегивать одежду, выискивая причину, заставившую труп обрести вторую жизнь. Причина обнаружилась на груди. Огромный неизвестный символ, похожий на паука с 6 лапами. Мне повезло, что я сразу начал поиски. Через несколько десятков секунд символ стал бледнеть, пока не исчез. Нежить окончательно обрела свой покой. Вновь, как и в случае с отцом Пифром, я не получил никакого сообщения о новых знаниях. Даже открыл список доступных мне символов, чтобы в этом убедиться. Аз, червь, ядь. 3 символа, нормально из которых можно использовать только один. Ядь и червь я получил тогда, когда увидел нарисованные пиктограммы. Аз — когда он сработал и исчез с плеча Карины Фарди. Но сейчас символ тоже исчез. Почему я его не успел захватить? Или какое-то условие не было выполнено? У Карины произошло срабатывание, здесь — утрата силы. Получается, чтобы получить символ, я должен стать свидетелем того, каким образом он срабатывает? Нужно было заставить отца Пифра сожрать все зеленые кристаллы. А по поводу нежити... Даже не знаю, наблюдать, как происходит превращение из мертвого состояния в неживое? Как же бесит, что до всего нужно доходить самостоятельно. Оттащив слугу за штору, чтобы не сильно привлекал внимание, я двинулся дальше. Источник излучения находился выше второго этажа, так что мне требовалось найти лестницу. Предыдущая вела только на второй этаж, вызывая у меня некое чувство узнаваемости. Не дворец, а какой-то разлом, только перевернутый к небу. Даже темные твари здесь водятся. В каждой комнате, что я проходил, находились слуги-нежить. Я больше не утруждал себя их убийством. Зачем, если уже завтра они сдохнут самостоятельно? Пусть работают. Третий этаж принес новые сюрпризы. Стоило подняться по лестнице, как я попал в длинный коридор, уходящий далеко вперед. По обе стороны коридора имелись двери, располагаясь друг от друга на некотором расстоянии. Наконец-то я нашел место, не вызывающее оскомину от переизбытка роскоши. Этот коридор очень походил на коридор какой-нибудь гостиницы, но даже в «Красном гусе» он был выполнен более презентабельно, чем в этом дворце. Тварь, уничтожающая мозги, находилась на этом этаже. Это я ощущал четко. Вот только тут мои полномочия заканчивались. Я не понимал, в какой из комнат она находится. Подойдя к ближайшей двери, я прислушался. Никаких звуков до меня не доносилось. Решив, что мне и дальше стоит действовать так, словно нахожусь у себя дома, я открыл двери и вошел внутрь комнаты, чтобы тут же из нее выбежать, умудрившись не хлопнуть за собой дверью. Справившись с собственными эмоциями, я еще раз вошел внутрь, сглотнув слюну. Комната была небольшой, чуть шире той каморки, что Алия называла в крепости своим жилищем. Все стены, кроме той, где имелась дверь, были усыпаны крюками, на которых висели люди. Уже мертвые. Кровь из ран скатывалась по специальным желобкам в центр комнаты, где находился желоб, доставляющий дарующую жизнь жидкость, куда-то в другое место. Судя по лицам и телосложению, это были те самые бедняки и калеки, что явились на встречу с епископом Цватом. Избранные, которых забрали для полного излечения. В первой комнате я насчитал восьмерых, после чего начал открывать дверь за дверью. Еще шестеро, семеро, пятеро, вновь восемь. Комнаты походили друг на друга, отличаясь только количеством убитых людей. Открыв последнюю боковую дверцу, я закончил счет на 173. Такого количества убитых мне видеть еще не доводилось. Причем убитых страшно и мучительно. Они же висели на крюках, еще будучи живыми. Кто-то обязательно должен за это заплатить, и я даже знаю, кто. У меня оставалась только одна дверь, та, в которую упирался коридор. Я вошел внутрь без всяких эмоций. Закончились они, пока я проверял дверь за дверью. Эта комната оказалась значительно больше остальных, да и обставлена она на порядок лучше. Различные шкафы, столы, колбы, механизмы и алхимическая аппаратура делали помещение очень похожим на то, где Кемаль Соренто впервые пробовал добавить мне в магическое поле камни. Отличия, конечно, имелись, но для того, чтобы составить первое впечатление, этого было более чем достаточно. В этой комнате творится таинство преобразований. Но не антураж привлек мое внимание, а то, что находилось в самом центре помещения. То, от чего у меня до белых костяшек сжались кулаки, а лицо исказило ненависть. В центре комнаты находился двухметровый куб, состоящий из одних ребер и удерживаемого на тонких нитях центрального сердца размером с мою голову. Здесь, в тайной резиденции темных на третьем этаже находился хозяин разлома, и он выполнял свою основную функцию. Рядом с кубом формировался Брокси. Темным не нужно было тащить сюда огромную армию тварей. Достаточно одного хозяина. Брокси довольно быстро обрел плотность и, ведомый волей своего господина, помчался к дальней стене, где находилось отверстие. Тварь бросилась туда без раздумий и исчезла, а рядом с хозяином появилась новая проекция. Каким-то образом кубический монстр узнал, что количество броксий уменьшилось, и поспешил восстановить популяцию. Невидимые липкие лапы, что пытались проникнуть в мозг, шли именно от хозяина. На негнущихся ногах я подошел к кубу ближе. Кем нужно быть, чтобы притащить на поверхность такого монстра? Даже не темным, бездушным, иного слова я придумать не мог. Те, кто организовал здесь все, не заслуживают жизни. Даже если они находятся на самой верхушке крепости. Лезвие с легкостью пронзило тварь, и здание ощутимо тряхнуло. Давление на мозг исчезло, а вместе с ним и что-то еще. Видимо, хозяин не только восстанавливал популяцию Брокси и занимался охраной дворца, но выполнял и какие-то другие функции. Я осмотрелся. Алхимические материалы вызывали интерес, но у меня не получалось найти в себе силы, чтобы к ним прикоснуться. Они казались мне грязными. Не в физическом, в психологическом смысле. Из коридора послышались крики и быстрые шаги. Мое моральное состояние было настолько плохим, что я даже не подумал о том, что нужно прятаться. Вытянув в сторону двери руку, я дождался, когда она откроется, и тут же активировал темный шип. Ко мне ломилась какая-то толпа, значит, это точно не был виконт Курпатский. Всех остальных мне не жалко. Рвануло знатно. Дверь сорвала с петель и отнесло вглубь коридора. Кажется, я все же недооценил свою атакующую способность. Раздался истошный крик боли. На пол рухнуло несколько тел, и прежде чем кто-то начал шевелиться, я был уже рядом. Таркатаны. Зубастые твари, выступающие в качестве идеальных курьеров и, как я теперь понял, охранников зданий. Две твари лежали без движения. Одна еще шевелилась, но я одним движением оборвал ее потуги подняться. В коридоре продолжали истошно орать, но соваться туда я не стал. Все пространство заволокло тьмой от моего выстрела. Пиктограмма шипа вновь замигала, и я вытянул руку, примерно прикидывая по звуку, где мог находиться орущий. Темная сосулька полетела вперед, и крик резко оборвался. Послышался неприятный треск, шум падающих глыб, и по моей защите ударила каменная крошка. Когда тьма развеялась, я безучастно посмотрел на исчезнувший коридор. Стены и потолок обвалились, полностью завалив проход. С той стороны завала послышались приглушенные крики. Новая порция охранников добралась до места, но я не видел возможности до них добраться. Разве только... Очередной шип врезался в стену, порождая волну треска, грохота и наполненных болью криков. Кого-то все же придавило. Дожидаться результатов своих действий я не стал. Место, где я находился, идеально подходило для обороны, но никак не для того, чтобы не упустить темного мастера Мирама. Развернувшись, я подбежал к дыре, в которой скрылся Брокси. Ширина позволяла пролезть там без проблем, но меня смущала крутизна спуска. Еще раз посмотрев в сторону заваленного коридора, я ногами вперед нырнул в дыру, сжавшись как пружина. Дух тут же захватило. Полет по темному туннелю был быстрым и веселым. В паху пощекотало знатно. Я вылетел из трубы, как болт из арбалета. Прокатившись по земле, тут же вскочил на ноги и приготовился атаковать незримых противников, но никого рядом не было. Разве что парочка Брокси, что трусила неподалеку. Здесь... Возле выпускной трубы заградительная каменная преграда от всеядных тварей практически подбиралась к самому дому. Процесс создания и транспортировки Брокси был автоматизирован идеально. Никому не приходилось даже касаться противных лысых тварей. Во дворце было шумно. Слышались крики, но на улице все оставалось относительно спокойно. Стараясь держаться за кустами, я медленно подошел к тому месту, где оставил Курпатского. Дальше только вдвоем.
«Твоих рук дело!»
— послышался голос виконта, и я едва не подпрыгнул от испуга. Обернувшись, увидел своего временного партнера и, недолго думая, активировал лечебную ауру. Каким образом виконт оставался на ногах, тайна за семью печатями? Одежда была порвана в лохмотья, тело посечено, лицо представляло собой один большой синяк. Левая рука висела плетью, но при всем при этом виконт стоял ровно. Держал в правой руке почерневшую от крови темных саблю, и в целом выглядел довольным жизнью.
«Так ты еще и лекарь?»
— хмыкнул он, залпом выпивая протянутое мной зелье восстановления.
«Мои закончились. 12 таркатанов. В какой-то момент я даже начал думать, что могу не затащить. Ты прав, твари действительно быстрые и опасные».
«Двигаться можешь? Бежать, сражаться?» Я старался оценить состояние виконта. Я там, внутри, немного нашумел.
«Немного?» Дом тряхнуло так, что даже стекла из окон посыпались. Это, кстати, меня и спасло. Двоих противников осколками прибило.
Там их столько! Я, кажется, парочку убил, но это капля в море. Зато мне удалось грохнуть тварь, что на мозги давила. Ты знаешь, что такое хозяин разлома? Виконт Курпатский кивнул. Вот здесь была точь-в-точь такая же сволочь. Это она Брокси делала. Что потом из трубы вылетали. Стой, действовать, говоришь, по обстоятельствам? «У герцога же на этот дворец никаких планов нет?»
«Какие планы, если он о его существовании даже не знает?»
Курпатскому заметно полегчало. С лица ушла синь, левая рука начала шевелиться, порезов на теле больше видно не было. Да, виконт выглядел все еще не очень, но куда лучше, чем пару минут назад. Жаль, конечно, лишаться таких ценностей, но лучше они, чем мы, верно?» Я осмотрелся и, убедившись, что на нас все еще не несутся отряды таркатанов, подбежал к защитному периметру из камней. Их заботливо вкопали в землю, чтобы не мешались под ногами. И кто-то случайно их не опрокинул, так что пришлось немного повозиться, пока я выкорчевывал несколько камушков. Брокси, что в этот момент пробегали неподалеку, резко остановились и забавно задвигали носиками. До них донесся новый запах. 5 камней оказалось достаточно, чтобы первый лысый монстр вступил на закрытую территорию. Сразу же раздалось чавканье. Брокси ринулся поедать цветы, что в изобилии росли вокруг дворца. Смотревший на это Курпатский лишь ухмылялся, не вмешиваясь. Явно не хотел, чтобы в уничтожении такой культурной ценности темные обвинили еще и его. К первому Брокси присоединился второй, третий, а вскоре огромная лавина вечно голодных тварей ринулась в узкий проход, сгорая от желания поскорей набить свое брюхо и тут же опорожниться, чтобы продолжить процесс поглощения. Гадили Брокси едва ли не чаще, чем ели.
«Думаю, нам лучше отсюда убраться», — заметил Виконт,
когда первый Брокси добрался до стены и, не останавливаясь, отгрыз огромный кусок камня. К первому темному присоединился второй, третий, и вскоре целая толпа лысых чудищ методично подтачивала стену, не заботясь о том, что она может их придавить. Скорость, с которой Брокси уничтожали все подряд, внушала уважение и страх. Не хотел бы я попасться им на дороге без своего зеркала или защитного амулета.
Готов к сражению.
Виконт удобнее перехватил саблю и развернулся в сторону бегущей в нашу сторону толпы людей. Именно что людей. Лица оказались открыты. Скорее всего, это были те самые наемники, о которых предупреждал отец Пифр. Наемники держали в руках оружие. У некоторых я заметил арбалеты, которые они спешно взводили. Часть бежала к нам, вытянув вперед руки, готовясь использовать магию. Вот только расстояние не позволяло. «Ты же не думаешь, что мы будем сражаться с такой толпой?» — спросил я, подступая вплотную к Курпатскому. Тот хотел отойти, чтобы было больше места для маневров, но я его задержал, выставив руку по направлению к бегущим. Пиктограмма замигала, и я отправил темный шип в полет. Золотистый купол, скрывающий меня и Виконта, вспыхнул и породил искры. В нас прилетели арбалетные болты. «Падай на землю и не высовывайся», — приказал я, побежав навстречу противникам. Несмотря на усиление, зона действия темного шипа была значительно меньше арбалетного выстрела. Впереди раздался взрыв. Первая сосулька достигла своей цели. Я тут же отправил в полет вторую, едва ли не обогнав ее. Настолько я разогнался. Защита то и дело сверкала, отражая атаки противника. Мана слишком резво побежала к нулю. Вокруг меня творился какой-то кошмар, но все это было несущественным. Раздался второй взрыв, за ним третий, я подоспел к замешкавшимся арбалетчикам и пробежал дальше, выставив в сторону руки с активированными катарами. Если у наемников и была какая-то защита, заметить ее я не сумел. Развернувшись, я отправил четвертый темный шип в магов и, наконец, остановился. На ногах из противников не стоял никто. Кто-то шевелился, но Виконт Курпатский, что должен был где-то прятаться, быстро с ними покончил. Задержался он только возле магов. Моя сосулька не уничтожила их, а только оглушила. Стальная шпага Виконта пришлась сейчас как нельзя более кстати, с легкостью проникая сквозь защиту амулетов. Но и этого оказалось недостаточно. Проткнув очередного мага, Виконт удивленно уставился на то, как его лезвие отклонилось, уйдя в сторону. На груди потерявшего сознание противника вспыхнул амулет, и мужчина застонал, начав приходить в себя. Глаза мага расширились. Он хотел закричать, но не смог. Вторым ударом Курпатский прикончил обладателя амулета, блокирующего смертельный урон. Неплохих наемников собрал себе епископ.
«Знаешь, охотник на темных, я все больше и больше задаюсь вопросом, зачем тебе понадобилась моя помощь? Судя по тому, что я вижу, с людьми ты справляешься ничуть не хуже, чем с тварями».
«Ты мои катары видел? Они слишком маленькие для того, что ты только что сделал. Тратить же арбалетный болт на каждого недобитка — слишком много чести. Как же я бесился, когда не мог пробить защиту, что устанавливали твари, вызвавшие волну под Академией. Была бы у меня текущая экипировка, никакой волны вообще не было бы».
«Что дальше?»
«Конюшня». Я указал на небольшое здание неподалеку. «Нужно отпустить животных, пока Брокси их не сожрали. Заодно не позволим особо резвым церковникам сбежать». Зря я, наверное, говорил о том, что со мной любые планы терпят неудачу. накаркал. Как только мы вошли внутрь здания, стало понятно, что если это когда-то и было конюшней, то только в первые дни своего существования. Сейчас огромный ангар превратился в загон для иного скота, человеческого. Людей здесь было много. Очень много. Все пространство оказалось уставлено клетками, в которых находились люди. Судя по тому, какими изможденными эти люди были, заботиться об их еде никто не собирался. Во многих клетках бедолаги уже просто лежали на дне, не в силах подняться на ноги. Для того, чтобы ударившая в нос жуткая вонь не распространялась во дворец, вокруг здания находились все те же блокирующие камни. Только на этот раз они блокировали не Брокси, а человеческий запах.
«Это кем же надо быть, чтобы сотворить такое?» — прошептал я. «Темным», — спокойно ответил виконт Курпатский, осматриваясь.
Люди в одной из клеток выглядели куда лучше остальных. Некоторые даже на ногах умудрялись стоять. Виконт подошел к клетке и ударом ноги выбил замок. «Все же хорошо, когда ты укрепляешь тело, а замки делают не из стали». Сидящие в клетке люди зашевелились. Курпатский открыл дверцу и показал на бак с водой, стоящий у самого входа. Здесь, как я понял, редкие посетители этого загона мыли руки после того, как касались пленников.
«Пьете сами, поите остальных. Узнаю, что кто-то вылил воду или кому-то не досталось, прикончу. Меня зовут виконт Курпатский, доверенное лицо герцога Турбского. Мы явились сюда для того, чтобы вытащить вас, но нам нужна помощь».
«Виконт! Курпатский!»
Послышался приглушенный крик из одной клетки. Виконт резко ускорился, в очередной раз выбив замок, без тени брезгливости вошел в клетку и вынес на руках превратившегося в скелет человека. Отсутствие воды и еды сделало свое дело, но взгляд мужчины не утратил разума.
«Виконт, не ожидал увидеть вас живым», — произнес Курпатский, устраивая мужчину возле входа. «Макс, у тебя есть эликсир?»
«Думаю, здесь одним дело не ограничится». Я передал эликсир восстановления и оценил масштаб трагедии. Людям в клетках требовалась не только вода, но и срочное лечение. Активировав ауру, я прошелся несколько раз туда-сюда, хоть как-то помогая людям. «Виконт, у нас проблема».
«Что опять?»
— нахмурился Курпатский, не отходя от своего знакомого. «Брокси, они вскоре доберутся до этого здания. Камни на входе их не задержат. Если мы срочно не обставим периметр амулетами из деревьев, пленников сожрут».
«Скроновы отродья!» — выругался Курпатский.
На самом деле, чем дольше мы с ним общались, тем больше человечного в нем проступало. Тот виконт, что привез мне лже-Карину, никогда бы не позволил себе такой слабости, как ругань при посторонних. «Я занимаюсь домом, на тебе амулеты. Думаю, пора здесь все заканчивать. Спасай людей!» Курпатский кивнул и, еще раз проверив, что его приказ начал выполняться, выбежал из ангара. Вышел оттуда и я, восстанавливая ману и готовясь к финальной битве. В этот момент один из углов дворца резко затрещал и завалился, погребая под собой десяток Брокси. Вот только других это не остановило, и целая толпа лысых чудищ ломанулась вперед, желая утолить вечный голод. Оббежав здание, я вышел к главным воротам. Вовремя. В сопровождении охраны из здания выбегали епископ Цват и какой-то старичок. У порога уже стояла карета, и примерно половина охранников находилась на конях.
«Это он!»
Палец епископа указал в мою сторону. Глазастый церковник увидел меня первым.
«Темный смертник из крепости! Цепной пес верховного епископа! Убить его! Он не должен покинуть поместье! Никто не должен знать о том, что здесь происходит!»